слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум». Справді вас вітає Сергій Абламейко. У серії «Бібліотека Свободи. 21-е стагоддя» другим виданням вийшла книга Сергія Наумчика «96-й», яка присвячена одному з найбільш драматичних годів історії Білорусі. Апошні два місяці на сайті «Свободи» публікувалися особливі фрагменти книги, а 26 листопада «Свобода» публікує на своєму сайті безплатну PDF-версію книги. З цієї нагоди ми поговоримо сьогодні про 1996 год, який відіграв у нашій історії ключову роль, а так само і про те, які уроки можна зробити з найновшої історії Білорусі. На сувязі автор книги, журналіст Радіо Свобода Сергій Наумчик. Добрий день, Сергій.
Добрий день.
І журналіст Радіо Свобода Валентин Жданко. Добрий день, Валентин.
День добрий.
Сергій, перше питання для вас, навіть не питання, а просьба. Не могли б ви так пунктирно розказати, що основного відбулося у 1996 році?
Калі сапраўды пунктирны і вельмі коротко, то гэта, конечно, наступныя падзеі. Гэта так званая весна 96, калі выход, арганізаваны Народным фронтом на вуліцы Менску, парадку 30 тысяч чалавек, і на дзень волі у сакавіку, і потым 2 красавіка у дзень падпісання Лукашэнкі з Ельцыным дамовы аб інтэграцыі, і на Чарнобыльскі шлях. Ось гэтая весна, яна прадухіліла фактычна аншлюз, калі Лукашэнка хацеў аб'яднаць Беларусь з Расіяй, каб потым самому прыйсці на палітычнае поле і змяніць хворага Ельцына. Другое важнае, што я адзначыў бы, гэта тое, што, магчыма, не было вельмі прыкметна для шырокай публікі, але это было важна. Канстытуцыйны суд адзін за адным пачаў прызнаваць неконституційними укази, прийняті Лукашенком. Хоча почав він гэта ще раней, у 95-му році, коли був признаний неконституційним указ статичним сродком масової інформації. Вельми важною була імміграція Зінона Пазняка, яка примусила Захад по-іншому поглядіти на подію Білорусі. І, конечно, гэта восень 96-го года, калі былі сабраныя подпісы дэпутатаў за імпічмент Лукашэнку, але гэты імпічмент не адбыўся, наоборот, Лукашэнку удалося правесці референдум, які змініў Конституцію і фактычна паставіў кропку ў гісторыі беларускай парламентарызму. Ну, гэта вот калі вельмі коротко.
Процес импичмента, нагадаю, почався, суд почав его, але не скончил, и референдум, конечно, он провел подманным шляхом, бо обяцал, что питания будут носить консультационный характер, але, как оказалось, он подманул депутатов. Але далее застаемся с вами на сувязи, Сергей. А калі говорить про оценки, ці сапраўды 96-й год был пераломным у гісторыі Беларусі?
Ну, безумоўна, ён быў пераломны шмат па якіх, Сергей, паказчыках. Ну, просто я пачну з таго, што ў 96-й год Беларусь уступіла з новым парламентам, у якім ўжо не было дэпутатаў Беларускага народнага фронту. То бок тых людзей, якія паслядоўна з пачатку 90-х гадоў змагаліся з Лукашэнкам, спачатку з Лукашэнкам як з дэпутатам. Нагадаю, што ў 93-м годзе апазіцыя БНР на чале з Пазняком патрабавала пазбавіць Лукашэнку дэпутацкіх яшчэ паўнамоцтваў, ён не быў бы абраны прэзідэнтам. Ну і пазней ўжо, калі ён гэтым прэзідэнтам стаў. У выніку супраць дэпутатаў БНР былі ўжытыя фальсіфікацыі, неверагодныя проста фальсіфікацыі, асабліва па акрузе, дзе балатаваўся Пазняк у Смаргоні, ніводзін з БНФ-аўцаў не быў у Верховным Савеце. А спікером парламента був обраний лідер аграрної партії Семен Шарецький, ну, який просто засвідчив, що він не має політичного досвіду, політичного опыту, хоча по Конституції спікер парламента тоді був другою особою в державі. Словом, Білорусь отримала, скажімо так, парламент без опозиції, бо півгоди Верховний Совет 13 скликання шукав, як ён казав, кропки сутикнення з Лукашенком і компроміси. Ось я пригадав спочатку еміграцію з Дніпропетровська. Гэта не просто тут варто згадати, про гэта не так забуваються, що ось гэтым своїм учинком Пазняк фактично поставив Вашингтон, Білий дом, президента Клінтона перед вибором. І ситуація зовсім не виглядала безпечно, зовсім не виглядало, що Білий дом підтримає Пазняка, але ми тоді були разом з ним, ми вдвох просили політпритулок, значить, що підтримає він нас, а не Лукашенко. Я просто нагадаю, що за місяць до цього Лукашенко з помпою приймали у Єлісейським палаці у Парижі, приймав Жак Ширак. Вони перед ним розстелили, так сказати, червоні дивани, хоча Лукашенко уже збив на той момент депутатів парламенту, уже уживали ці дубинки супрацівників на вулицях Мінську, уже були політичні в'язні. Ні, тим не менш, от Захід його устримав. Але коли дали Пазняку, найперш, будемо казати про його політичний притулок, коли були вимушені дати, ось кардинально на 180 градусів гэтая політика розвернулася, розгорнулася Заходу, найперш Вашингтону, і уже референдум, який відбувався восінь, проходив під вельми пільною увагою світової суспільності, ну і Лукашенко сприймався диктатором. Ну і третя важлива тема – це провал імпічменту і референдуму. От тут, мені здається, головна вислова була в тим, що у керівництва Верховного Совету, найперш у спікера Семена Шарецького, не було того, що я назвав би національним мисленням. Єльцин тоді на допомогу Лукашенку послав кремлівський десант на чолі з прем'єр-міністром Чорномирдіним, так? І от коли Шарецький побачив, приїхав сам прем'єр Росії Чорномирдін, а перед гетим яму Шарецькому позвонив президент Росії Єльцин, у його вельми хутко, так сказати, скончилося гэта жадання супрацівляцца, яны на яго націснулі. Лукашенко паабяцав, што ён пойдзе на кампраміс, і, значыць, падпісалі вот гэтую дамову аб спыненні імпічмента. І асабліва, што важна, вот тады за гэтым сталом перамоваў сядзеў і старшыня Канстытуцыйнага суду Валер Ціхіня. Валер Ціхіня. Я ось у гэтай кнізі сваёй прывожу гутарку з тагачасным членам Канстытуцыйнага суду Пастуховым, дзе ён падрабязна расказвае і тлумачыць, чаму Ціхіня не меў права ўвогуле сядаць за стол перамоваў, бо для Ціхіні мусіла быць галоўная канстытуцыя і законнасць, а не некія палітычныя расклады. Тым не менш, вот як не парадаксальна, так? Чалавек, які мусіў найперш ён мусіў дапекавацца Канстытуцыі, ён сеў за вот гэты стол перамоваў і фактычна адмовіўся ад таго, што ён мусіў зрабіць. А мусіў ён зрабіць, разгледзець вот гэты зварот большых 70 депутатаў пра імпічмент. Яны гэтага не зрабілі, а ў выніку, як і варта было чакаць, як і папярэджвалі іх пра гэта, Лукашенко абдурыў Шарэцкага, абдурыў Верховны Савет, абдурыў таго ж самага Ціхіню, і імпічмент быў правалены, а Лукашенко, так сказаць, быў праведзены, фактычна ён стаў кіраваць, і далей ўжо была ўсталявана канчатковая дыктатура. Якая галоўная выснова? Галоўная выснова, мне падаецца, тут адна. Што палітыкі мусяць абапірацца сваёй дзейнасці найперш на канстытуцыю, разумець, што найперш у іх дзейнасці яны павінны кіравацца нацыянальнымі інтарэсамі, а не інтарэсамі іншых некіх дзяржаў, ну, у дадзеным выпадку Москвы. А галоўнае, ну, ніякіх кампрамісаў з Лукашэнкамі, гэта пацвердзім той же самы 96-й год, і потым пацвердзілі наступныя гады, ніякіх кампрамісаў з Лукашэнкам быць, ну, просто не можа. Яны скончацца заўсёды паразай. Паразай тых, хто ідзе на кампраміс, і перамога Лукашэнка.
Валентин, вы сачылі за падзеямі 1996 году як прафесійны журналіст, вы іх асвятлялі. Ці сапраўды быў рэальны шанец абвясціць Лукашэнку імпічмент? І што гэтаму перашкодзіла?
Так, я часто назирал просто у зале Конституционного суда. Я тогда очень часто бывал там и писал тут репортажи, працевал в белорусской деловой газете. Видите, тогда сдавалось, что это реально, что импичмент может отбыться. Тем более, что все юридичные подставы для этого были былі юрысты, якія здольныя былі вынесці гэта рашэнне. Было сярод палітычнай класы было асэнсаванне сур'ёзнасці моманту. Тады здавалася так, зараз я разумею, што гэта было немагчыма. Што не, нават калі б вынеслі гэта рашэнне, канстытуцыйны суд, яно б не было рэалізаванае. Лукашэнка ўсё роўна застаўся пры ўладзе. Вельмі шмат фактараў паўплывала на тое, што адбылося. Самае галоўнае, мне здаецца, тое, што само грамадства не было гатовае да кардынальных зменаў, да імпічменту, да таго, што пераможа не Лукашэнка. Вы маеце на ўвазе, што з часу прэзідэнцкіх выбараў прайшло толькі 2 гады. Перамога Лукашэнкі была ўспрынятая грамадствам як справядлівая, і большасць на той момант, я думаю, што падтрымлівалі яго. Той дзень, тыя дні ўвогуле лістападаўскія, калі ўсё адбывалася, людзей на вуліцах, нягледзячы на тое, што гэта мой крытычны момант у беларускай найноўшай гісторыі, практычна не было. Нават у самыя пікавыя моманты некалькі соцень людзей на плошчы незалежнасці. Але галоўнае не было і людзей, якія паклікалі і на заклік якіх прыйшлі б. Многае тут тлумачыцца асобай самога Лукашэнкі. Асобы здольнай супрацьстаяць яму ў той момант, палітычна супрацьстаяць, і якая здольная перамагчы была яго, не было. Што Шарэцкі, што Ціхіня, гэта былі фігуры нераўназначныя, няздольныя усур'ёз супрацьстаяць Лукашэнку. Сергей Наумчык мае рацыю, канешне. Я думаю, што так і было, такая была логіка паводзіна ў Шарэцкага ў той момант, які быў проста ашаломлены увагай да сваёй персоны, па-першае, па-другое, ён не меў такога досведу палітычнай барацьбы і ўвогуле палітычнага досведу. Ён не быў гатовы. Тут патрэбны былі моцныя валявыя змагарскія такія якасці у таго палітыка, які б узначаліў рух супраціву супраць Лукашэнкі. Так што тут суб'ектыўны фактар быў вельмі моцны. І па-другое, нават калі б адбылося тое, чаго ўсе чакалі, нават калі б Канстытуцыйны суд вынес гэтае рашэнне, нават калі б дакументальна быў аформлены імпічмент, хто верыць, што Лукашэнка выканаў бы гэта рашэнне, што ён моўчкі сышоў бы? Што яму замінала б сваім указам накіраваць Ціхіню ў адстаўку, альбо арыштаваць суддзю Канстытуцыйнага суда? Усё прагнулынулі. У яго ўжо было адчуванне таго, што сілай і гвалтам можна дамагчыся ўсяго, чаго хочаш. От тыя крокі, якія былі прыняты ім у 95-м годзе, той жа гвалтоўны разгон апазіцыі і збіццё депутатаў апазіцыйных депутатаў у залі Верховнага Савета. Калі б наступствы былі іншымі, магчыма, ён спыніўся, але ён убачыў, што сіла працуе, гвалт працуе, яму ўсё даруюць. Наступстваў ніякіх не можа быць, усіх можна пераламаць праз калена. У гэтым сэнсе, канешне, 96-й год, это вельмі важны год, не менш важны, чым і 94-й, чым 95-й. На працягу гэтых 2 гадоў фактычна адбылося ўсталяванне жорсткага аўтарытарнага рэжыму, і на працягу наступнай чвэрці стагоддзя ён існаваў дзякуючы тым падзеям, таму што тады адбылося. А бачыце, а скончылася ўсё ў 20-м усталяваннем ўжо дыктатуры. Ужо дыктатуры. Ён пайшоў яшчэ далей, хаця здавалася, што ўжо куды далей, але было куды далей ісці у 20-м і 21-м. Паказалі далейшыя падзеі.
Сергей, я прошу прабачэння, дазволю сабе невялікую рэмарку да таго, што сказаў Валянцін. У прынцыпе, я вот пагажаюся з ягонай высновы, што асноўным фактарам, і вот чым больш я вот пра гэта разважаю, тым больш, увогуле пра той перыяд, тым больш я прыходжу да высновы, што можна так, канешне, і відаць, і трэба прад'яўляць прэтэнзіі да палітыкаў, да розных асобаў, але асноўным фактарам, гэтым вызначальным фактарам, это, канешне, была неспеласць, ну, палітычная, нацыянальная неспеласць грамадства. Гэта так. Але вот у чым бы я тут запярэчыў Валянціну, што мне вот падаецца, не, я бы не сказал бы так, что вот все было однозначно, что навод коли принял Конституционный суд решение, а Верховный Совет затвердил решение об импичменте, то стопроцентово ничего бы не было. Вот снова же в этой книге, я зараз не могу, ну это просто Зоймер Шас приводит великую цитату, один из тогочасных керівников Верховного Совета мне сказал, что ему один из... И он не стал называть прозвище, потому что эта размова была ну, практически в те годы, и, так сказать, той человек был тогда в Беларуси, что командир важного ну, излучения у фактичного погона генерала ему сказал, причем дейный, это не отставник Захаренко, а дейный. И он сказал, что коли вы примете решение про импичмент, есть группа генералов, якая доставит вам Лукашенко у ланцугах. Навод не у кайданках, а у ланцугах. То бок были силовые структуры, ну, подразделения силовые, якія были готовы выконать этот загад. Я так разумею, что, ну, коли уже говорить технично, они были готовы со зброей в руках сопредставлять вот той группе, якая оховывала Лукашенко. Я маю на увазе охове Лукашенко. Видать бы это могло, тут треба сказать так, видать это могло бы скончиться стреляниной, человечными ахвярами, але я вот переконан, что такая спроба зробленная была. Мы не можем сказать, так сказать, с чем это могло бы скончиться, и если подтримал бы тогда Ельцин Лукашенко, махчимо бы, так сказать, снова и подтримал, а махчимо бы и не, але той факт, что, это, что импичмента все ж таки зроблено не было. Вот это вельми важно, что все ж таки и Верховный Совет, и наиперш Конституционный суд, они мусили у юридичном плане довести вот эту процедуру до конца. Только тогда мы могли показать, что вот так было все иначе. Але тое, что саправды тогда вельми великая частка громадства была на боку Лукашенко, большесть. Это абсолютно так. И вот, когда я зараз читаю претензии до того же Позняка, что вот там он... Ну, слушайте, дорогие мои, Позняк с 94-го года заявлял и змагался супер Лукашенко и на голодовку и шел, и людей на площадь собирал. Где вы были, дорогие мои, вот эти 70%, которые за его голосовали? Чему ж вы? И я маю на вас не только Позняка, а активистов, шараговых активистов БНФ. Чему вы предъявляете им сегодня претензии? Вы себе предъявите претензии? Где вы были?
Сергей, я дополню. Я в целом погоджаюсь с твоей оценкой всего, что отбылось. У меня нема информации про то, что там за кулисами отбывалось. Але вот что дотычить особистых назиранию за працей Конституционного суда и его старшини Валерия Цехиня. У меня в той момент было уражение, что он абсолютно адекватно воспринимает все, что отбывается. И он готовы был, по-моему, до вынесения решения, как, в принципе, он довольно квалифицированный юрист, он разумел, что подставы все для этого есть. Але, с другого боку, как разумный человек, который думал про власную будущее, напевно, про будущее тех людей, которые побольше с ним працавали, и как в своей книге, вот я доведался, он же встречался с Лукашенко, на него был велизный тиск, ему тлумачили наступства, ему нечто обещали, их купляли и так далее. И он бачил, что реальной силы, реального политика, реального организатора, который мог подтримать реализацию решения Конституционного суда и довести импичмент до конца, до реального оживления этого решения, на тот момент не было. Шарецкий не тот человек, который мог это сделать. И за Шарецким не было реальных и мощных политических фигур, которые могли это оживить. Лукашенко был мощнейший. Все шансы на перемогу были у Лукашенко. Тому, на мою думку, Цехиня и поступил так, как поступил. Хотя я думаю, что и сумление, и профессийный обязок змушали его до иншего. Он повинен был как сумленный человек поступить по-иншему, он повинен был выполнить свой обязанность и профессиональный громадянство. Но лет скончилось этим, чем скончилось.
Тогда я уже додам свое уражение от тех подей. Мне памятается, как выкидали Гончара с Центральной выборчей комиссии. Там был Шарецкий и Цехиня. Служба безопасности президента выкинули.
Абсолютно, абсолютно так. Яны ведалі, што гэтак сама Лукашэнка можа паступіць і з Ціхінем, і з Шарэцкім, і напляваць на ўсе законы, працэдуры, і тое, што ён парушае. Для яго не было тармазоў. Власна кажучы, які цяпер. Менавіта таму так і адбылося, што закон ўжо тады было не заўсёды да закону. Вот, вот і ўся... Да, так што шансаў не было на реализацию этого. По-иншему наврать могло спастись нечто.
Ведаете, вот, коли я так само думаю, а вот, а коли еще можно было это спинить, Валентин уже пригадал этот эпизод, 500 депутатов БНФ в овальной зале в ночь на 12 октября 95 года, вот мне кажется, что вот там был ключевой, вельми, вельми важный момент. Фактично, 500 депутатов парламента, легитимных депутатов парламента в зале парламента, это... Што па тым крымінальным кодэксам, ці што па цяперашнім, это тэрарыстычны акт супраць дзяржаўных дзеячоў. Адказнасць аж да вышэйшай меры пакарання расстрэлу. Палітычна гэта не што іншае, як дзяржаўны пераварот. У цэлькім разе элементы все дзяржаўныя, ну, многія элементы ёсць. І вось тады, канешне, тагачасны Верховны Савет, найперш спікер парламента Грыб, Мечыслав Грыб, які ўзначалі Верховны Савет на цыканне, яны мусілі і спікер парламента не завалтузіць гэта, а просто паставіць на павестцы дня пытанне пра адстаўку Лукашэнкі, пра парушэнне ім канстытуцыі і гэтак далей. Нічога гэтага, вось тады нічога гэтага зроблена не было. Большасць дэпутатаў, ну, это былі камуністы, так сказаць, там аграры і гэтак далей, яны спужаліся. А знову ж, вот, як Валентин каже, узровень громадства, а я пам'ятаю, на наступний день, після вот гэтага збіцця депутатів, підтримати нас, гэтых, ну, тих, хто тоді був збитий, прийшло недзе некалькі сотнів чоловік. Амаль 2-мільйонний Мінськ, ну, глядів на гэта, як на, ну, нешта там у іх адбылося, вони паміж собою розбираються, ну, побілі ж не нас, побілі бенефіцерів, нас же не б'ють, а от прошло, прошло 25 годов и почали бить у всех.
Добро. Сергей, вы уже коротко сгадали про уроки, которые дает нам 1996 год. И все же, 24 листопада вспомнился 25 годов с момента проведения того неконституционного референдума, который привел фактически до конституционного переворота в Беларуси. Давайте я еще раз повторим, какие основы можно сделать с этих подеев 25-годовой давнины?
Ну, коли снова же говорить про основы, это деятельность каждого политика, для каждого политика, абсолютно для каждого державного деяча, как и, зрешто, для громадянина, основной такой, как зараз принято казать, дорожной мапой, да, дорожной картой, і асноўным статутам мусіць быць канстытуцыя. Што старшыня канстытуцыйнага суду, што спікер парламента, што дэпутаты, все мусілі дзейнічаць па канстытуцыі. Калі канстытуцыя парушаецца, вось тады пачынаюцца ў лепшым выпадку непаразуменне, у горшым ламаецца вся, так сказаць, дзяржаўная сістэма, прававая сістэма, ламаюцца лёсы і знішчаюцца жыцці людзей. Вось гэта, я б сказаў, галоўнае. Ну і некалькі такіх высноваў. Мы, вот на вялікі жаль, ну, мы бачым, што час ад часу вот гэтыя, так сказаць, памылкі, розныя памылкі паўтараюцца, людзі, апозіцыйныя дзеячы спадзяюцца на нейкую дапамогу, скажам, з боку Крымля, спадзяюцца на нейкія кампрамісы з Лукашэнкам. Правда, зараз гэта, канешне, все менш і менш, магчыма, урокі ўжо зробленыя, але ну, я все ж таки лічу, што, напэўна, яшчэ не асэнсаваныя тыя урокі, якія зрабіла грамадства. А для, конкретно для палітыкаў, калі мы пра іх гаворым, напевно, все ж таки важно, що от кожну справу треба робити своєчасово. Кожну справу треба робити своєчасово і максимально використовувати ну, ті можливості, які є, бо завтра цих можливостей може не бути. Нельзя сподіватися на те, що ти можеш зробити щось завтра, бо цього завтра, в огляді, у тебе може не бути цього завтра, таке життя. але магчымасці маюць уласцівасць вельмі хутка знікаць.
Валентин, вот Сергей сказал свои думки на конт уроков с подзеем 25-годовой давнины и всего 96-го года. Шмат кто сумняется, что история вучит. Историки кажут, что история наставница життя. Але шмат кто в этом сумняется. Что, на ваш погляд, треба для того, как история саправды шла на корысть грамадства?
Я все больше сумняюся в том, с годами, что история кого-нибудь, чему-нибудь улучшить. Натурально, вельми важно зафиксовать то, что отбылось с нами, с краиной, с громадством, с народом. Сергей зробил и робит вельми важную справу в этом сенсе. По той период истории Беларуси, початок и середины 90-х годов, они были лёсовызначальными, и никто так, как Сергей Наумчик, не зафиксовал подробязно у деталях и в особистых уражениях все то, что с нами отбывалось. Я твердо переконанный в том, что громадство на той момент, оно не было готово сопротивляться авторитаризму. И мы были осуждены на эти чвертьстагоддзя жесткой авторитарной улады, авторитарного режима. Такі наш гістарычны лёс, так нам, відаць, наканавана было. Людзям у той час, у 95-96 годзе, немагчыма было пераважнай большасці патлумачыць, да чаго гэта можа прывесці. Та іх гэта было вельмі складана для большай часткі грамадства. Гэта супрацьстаянне Верховнага Савета і Лукашэнкі, Лукашэнкі Канстытуцыйнага суда, у чым там сутнасць гэтых спрэчак. І масы, 100-тысячныя натоўпы не выйшлі б на вуліцу, нават калі іх заклікалі там самымі палкімі словамі і пераканаўчымі. Ім было незразумела гэта. Але для таго, каб пабудаваць незалежную краіну, напэўна, патрэбна было прайсці гэты крыжовы шлях, і, напэўна, трэба было перажыць гэты страшны 20-ты і 21-й гады. Грамадство изменилось, и то, что мы убачили у 20-м годе на улицах Ненска, я был сюда для этих людей, это были уже иншие люди, это было уже иншее громадство, инший народ. И зараз в Беларуси живе уже инший народ. И коли б сегодня повторилось то, что у 96-м годе, я переконан, что реакция и выник, и заход был бы иншим. Еще что до уроков истории, для того, что она ничему не учить. Мы зараз назираем вельми острый небеспечный период в истории вогуле нашего континента, нашей частки света. Мы снова реально говорим про небеспеку войны, хотя бы, сдавалось, минулые десятилетия после Другой Сусветной войны это была неспынная борьба за мир. Але вот поглядите, поколение ты одышли, которые сами сидели в окопах, которые пережили это, которые боялись это, которые разумели, что это война. И вот новые политики, которые этого не бачили и не чули. Тем лику и Путин, и Лукашенко, они говорят про близкую войну, это, конечно, совсем реально и могчимое. Те люди, которые это на своей скуре отчували, их уже нема, их уже нема у политики, их уже нема мальчика на этом свете. А эти, хоть небыто ведают, читали, глядели фильмы, весь час повторяют про небеспеку, весь час клянутся в верности идеалам переможцев, сами не рихтуются до новой войны. Победобесие, так званое, яким залита сегодня пропаганда и у России, и у Беларуси. Это лозунги про то, что можем повторить. Я с великой небеспекой, страхом и назираю за всем тем, что отбывается. Война малюется уже не как нечто страшное, как могчимость обновить империю, усім доказать нечто, усіх наклонить, усіх перемогчи Европу и знову показать, кто тут головный. В этом смысле все, что отбывается, очень небезопасно, и на жаль, вот эти уроки истории, саправды, яны выглядают, что каждое новое поколение повинно робить уластные помылки, как зразуметь, куды не треба идти, чего не треба робить, какие идеалы треба отстоивать. На жаль, это так. Тем не менее, это не применьшая працу и историков, и журналистов, якія фіксуюць і адлюстроўваюць і даносяць да новых пакаленняў праўду пра тое, што з намі адбылося. Інакш мы і будучыя пакаленні, нашы дзеці і ўнукі не будуць арыентавацца ў тым, хто быў героем, хто быў здраднікам у нашай часам страшнай, часам трагічнай, часам гераічнай гісторыі.
Дякую, калегі, за гутарку. Яшчэ раз віншаванне Сергею Навумчыку з выхадам важнай кнігі. Саглядальнікамі Радыё Свабода Валянцінам Жданком і Сергеем Навумчыкам мы абмяркоўвалі 1996 год у гісторыі Беларусі. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Яшчэ раз нагадваю, у пятніцу 26 лістапада Радыё Свабода выставіла на сайт PDF-версію новай кнігі Сергея Навумчыка 96-й пра адзін з самых драматычных гадоў у найноўшай гісторыі Беларусі. Кніга знаходзіцца ў бясплатным вольным доступе. Пампуйце, чытайце і распаўсюджвайце.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Вітаю ўсіх на канале Свабода Прэміум. Тут Ганна Соус, мой суразмоўца, музыказнаўца, журналіст, аўтар папулярнага праекту «Хіжына дзядзі Цёмы» на РУ-ТВ Артёме Троіцкі. Добры дзень.
Добрый день, Анна, привет.
Мы последний раз разговаривали в конце 2020 года. Вы тогда делали обзор для «Свободы» протестных песен того года. Прошло 9 месяцев. Ситуация в Беларуси значительно ухудшилась. И многие люди с печалью, с ностальгией переслушивают протестные песни, смотрят клипы, на которых были сотни тысяч людей в белорусских городах с национальными флагами. Какая ваша оценка теперешней ситуации в Беларуси? Как вы ее видите?
Ну, в общем-то, веселого, конечно, мало. Я боюсь, что власти удалось как-то людей запугать довольно основательно. Очень многие, как вы знаете, прекрасно просто вынуждены были покинуть Беларусь. И, в общем-то, мы с этим тоже сталкиваемся тут вся в балтийских странах. Очень много и белорусских и активистов, и бизнесменов, и студентов, и вообще каких-то нормальных, свободолюбивых людей не смогли оставаться у себя на родине, уехали за границу. То есть это все, конечно, очень печально. Почему так произошло? На этот вопрос у меня нет ответа. Я в Беларуси сам не был лично, естественно. Да я боюсь, что мне туда ездить и не очень рекомендовано. Так что трудно мне сказать, почему удалось переломить всю эту протестную волну Лукашенко и его гориллам. Не знаю. Думаю, что отчасти люди устали, отчасти разуверились, отчасти сыграло роль, наверное, то, что большинство известных людей, активистов, лидеров находятся или в тюрьме, или за границей. То есть я бы даже сказал, не большинство, а практически все находятся или там, или здесь. Вот, так что людей на самом деле понять можно. Потому что невозможно на самом деле выходить на улицу каждый день или там каждые выходные на протяжении года или полутора лет. Я думаю, что, конечно же, очень многие сейчас жалеют о том, что не довинтили, не додавили эту ситуацию в августе-сентябре прошлого года. Потому что тогда, на самом деле, казалось, что до победы осталось полшага. И я думаю, что это даже не казалось, это на самом деле было так. То есть я помню прекрасно некоторые эпизоды, которые, вот, как мне кажется, стали ключевыми в том, что белорусская народно-освободительная революция закончилась. Надо было освобождать политзаключенных, надо было штурмовать эти тюрьмы, надо было штурмовать резиденцию Лукашенко. Да, это бы означало насилие, возможно, кровопролитие. Но я считаю, что, ну, понимаете, революция быть стопроцентно мирной не может. Надо идти и на какие-то силовые решения, надо идти на какие-то жертвы. То, что в Беларуси не нашлось, скажем так, отчаянных ребят, настоящих буйных, как пел Высоцкий, которые пошли бы до конца, да, вот, и не в белых перчатках, вот, думаю, что это, конечно, вот, это очень обидно. Вот, точно так же очень обидно, что, если не считать уже прославившихся белорусских киберпартизан, которые, в общем-то, довольно активно и эффективно действуют, но я не вижу, по крайней мере, ну, я не в курсе каких-то подпольных действий, какого-то подпольного движения в Беларуси. То есть вот почему-то при немецкой оккупации было подполье, были партизаны. Почему при оккупации, точно такой же, кстати, фашистской оккупации Лукашенко, нет никакого внутреннего сопротивления, для меня это не вполне понятно. Вот. Но я повторяю, я в Беларуси не был давно, с людьми не разговаривал. Те люди, которые находятся за границей, у них, в общем, как мне кажется, довольно смутное представление о том, что на родине происходит. Вот, поэтому ответ на все эти очень неприятные вопросы у меня нет, но факты можно констатировать. Вот, это единственное, что мне говорили, то, что в Беларуси сейчас стали очень популярны так называемые квартирники. Вот, но это русское выражение пошло еще из начала 80-х годов, когда у нас были гонения на всяческую рок-музыку и прочие прогрессивные, значит, песни. Вот, то в Петербурге, особенно в Москве, проходило очень много вот этих самых квартирников. То есть это были такие подпольные, нелегальные, законспирированные концерты, когда люди приходили вот на квартиры или приезжали на дачи, в общем, на территорию частной собственности, где власти ничего не могли сделать. Вот, и, значит, слушали там выступления Александра Башлачева, Бориса Гребенщикова, Виктора Цоя, Майка Науменко, Петра Мамонова и так далее. Вот мне рассказали, что сейчас в Беларуси тоже... Вот я
как раз и хотела поговорить про вот такую форму сопротивления, как культурное сопротивление, да, и вот эти квартирники, это что-то вроде этого. Я знаю, что вот когда были дворовые концерты в Беларуси, очень активные, многие музыканты, которые выступали и на дворовых концертах, а раньше и на митингах, тоже были вынуждены уехать из Беларуси. Ну и за границей сейчас писатели, актеры, дизайнеры, музыканты, режиссеры, но вот кто-то нашел работу, кто-то не нашел. Есть фонд белорусской культурной солидарности, который пытается всех поддерживать, организовывает концерты. Вот как вам кажется, какие формы культурного сопротивления, кроме вот таких квартирников, возможны в такой ситуации, как в Беларуси, так и за границей?
Ну, во-первых, не надо, я думаю, преувеличивать потенциал культурного сопротивления. То есть это очень здорово, это прекрасно. Это поддерживает тонус как творцов, так и их почитателей. Но культурное сопротивление – это, в общем, ну, скажем так, это нерешающая сила, которая сможет решить ситуацию в Беларуси в лучшую сторону. То есть культура культурой, а есть вещи, может быть, менее эмоциональное, менее прекрасное, чем песни и стихи, вот, но гораздо более действенное. Так что это надо иметь в виду просто. С другой стороны, конечно, очень здорово, что это происходит. Я думаю, что конечно же, так же, как это происходит в России, это параллельные процессы, все больше и больше каких-то бескомпромиссных, честных деятелей культуры будут перебираться из охваченной репрессией Белоруссии, там, России, за границу, потому что, ну, в конце концов, находиться, при том, что ты честно выражаешься в этих фашистских государствах, в общем-то, ну, опасно, то есть реально опасно, это подвергает людей риску оказаться арестованными, оказаться в тюрьме и, может быть, даже на долгие сроки, как это произошло, скажем, со многими политическими активистами в Беларуси. Вот. Но, с другой стороны, благодаря современным методам коммуникации, конечно же, эта культура уже даже в качестве такого импорта будет доходить до страны назначения. Ну вот, скажем, мой хороший знакомый Володя Цеслер, он сейчас живет за границей уже довольно давно, но он продолжает там регулярно рисовать, значит, постеры, карикатуры, какие-то дизайнерские штуки делает, посвященные текущей ситуации. Естественно, они распространяются в интернет-сетях, и я уверен, что белорусская публика, поклонники его творчества тоже это все видят. Это же касается и музыкантов, это касается и писателей. Так что думаю, что это, конечно, здорово, что идет тут какое-то движение, что создаются новые работы, и на злобу дня в том числе. То есть это все прекрасно. Было бы совсем хорошо, конечно, если бы эта протестная белорусская культура каким-то образом вошла бы в соприкосновение с протестной культурой других стран. То есть, скажем, ну, в первую очередь с российской культурой, потому что наши страны находятся в очень похожем положении. Вот. Но точно так же очень важно было бы, и чтобы какие-то европейские, американские деятели культуры тоже как-то ну, заключили какие-то пакты о солидарности с борющимся белорусским народом. Насколько мне известно, вот этот фонд культурной солидарности, он предпринимает какие-то шаги в этом направлении, то есть проводятся встречи, идут спектакли, происходят конференции, вот, что-то происходит. Я бы очень был рад, если бы все эти усилия не пропали бы даром.
Вы в свое время очень высоко оценили как количество, так и качество белорусской протестной музыки, написанной летом, осенью прошлого года. Как вам кажется, вот какие форматы могут быть успешными в такой в постпротестной музыке, написанной в период реакции? Да? Может, это сатира или вот тот жанр, в котором Цеслер работает, хотя это, конечно, к музыке отношения не имеет. Как вам кажется, будет ли тут всплеск такой?
Мне трудно сказать. Я не могу ответить на этот вопрос, но по той простой причине, что может сработать любой жанр и любой формат, и говорить, что вот мне кажется, что вот должны рэперы там как-то более активно выступать, или рокеры, вот, или барды и так далее. Нет, я думаю, что это общий фронт, и чем больше творческих людей будет принимать участие в этой волне культурного сопротивления, тем лучше, вне зависимости от стиля и жанров.
Я хотела с вами поговорить не только о ситуации в Беларуси сегодня, а о событии, которое произошло в России, выборы в Государственную Думу России. Ну, сложно назвать это настоящими выборами, проще говорить все-таки о фальсификациях. Но, тем не менее, вот какие тут можно аналогии с Беларусью провести? И может ли вот новый состав этой Думы что-нибудь изменить в поддержке, в неподдержке Лукашенко?
Вы знаете что, я думаю, что в России эти выборы очень скоро будут напрочь забыты, поскольку выборов на самом деле не было, то есть это то, что по-английски называется known event, то есть не событие через дефис. Было ясно с самого начала, что эти выборы будут сфальсифицированы. Споры шли только о том, до какой степени они будут сфальсифицированы. То есть допустят в Госдуму хоть одного, двух, трех реально оппозиционных бескомпромиссных депутатов или нет. Моя точка зрения, я ее излагал как раз в хижине дяди Тёмы, была, что не будет ни одного человека. Абсолютно ни одного, потому что, ну, как известно, и один в поле воин, и один яркий человек, честный, харизматичный и так далее, сможет испортить работу всей Госдумы. Поэтому совершенно естественно, что не прошел в Госдуму ни один, хотя, в общем-то, хорошие шансы были у многих, особенно тех, кто баллотировался по Москве и Петербургу, там были популярные люди, и, в общем-то, если бы выборы были честными, то наверняка многие из них прошли бы. Но это, естественно, не подразумевалось властью, и все это было накрыто медным тазом, и, в общем-то, удивляться тут абсолютно нечему. Я не думаю, что нынешняя Дума будет хоть в чем-то принципиально или там, даже заметно отличаться от предыдущей Думы. Предыдущая Дума была чудовищная, нынешняя Дума будет ничуть не лучше, и, в общем-то, тут, опять же, вопросов нет. Никто из депутатов не захочет, да и не сможет просто быть белой вороной. Так что ждать от этой Думы чего-то хорошего, в общем-то, это очень наивно. Ждать от нее какого-то, напротив, ужесточения политики тоже не приходится, потому что в любом случае парламент, Дума – это не более чем декоративная завитушка при этом режиме. Парламент не решает ничего, он только штампует те законы, те идеи, которые приходят из Кремля, из аппарата президента, из ФСБ и так далее. Так что эта Дума не играет вообще никакой роли абсолютно. Она имеет чисто символическое и декоративное значение, не более того. Поэтому я лично по поводу этих выборов совершенно не переживаю. Вот, хотя, конечно, сама процедура была довольно забавная. Была, естественно, масса всяких ярких таких скандалов со всякими потасовками, подтасовками и этими двойными, тройными кандидатами и вбросами, значит, прямо, значит, на видеокамеры. Ну, естественно, главный, наверное, такой содержательный скандал – это скандал с электронным голосованием в Москве, который полностью перевернул просто все результаты выборов. Так что, в общем, тут, конечно,
аналогии с фальсификациями в Беларуси тут такие как бы очевидные, но и влияние этой Думы на политику Кремля в отношении Лукашенко тоже, как я поняла с вашего ответа, вряд ли будет большое, если будет вообще, да?
Я думаю, что эти выборы к российско-белорусским отношениям и путинско-лукашенковским отношениям не имеют вообще никакого отношения. Извините за слово «отношения» три раза подряд. Все эти интриги между Путиным и Лукашенко, они сохраняются. Они, на мой взгляд, могут до конца этого года войти в какую-то более или менее серьезную решающую фазу. Я не думаю, что Кремль полностью устраивает та ситуация, которая имеет место сейчас. Я не исключаю того, что в Кремле все-таки решат каким-то образом форсировать события. Это может быть сделано разными способами. Вот. Но два основных способа – это или просто аншлюз, и такое как бы уже не то чтобы силовое, но сильным давлением интеграционное решение проблемы. Вот. А второй, может быть, вариант более хитрый и более умный. Я его тоже у себя в хижине дяди Тёмы излагал. Вот. Это все-таки убрать Лукашенко. Убрать Лукашенко, что, с одной стороны, могло бы не сильно повредить Путину в плане его, значит, общей ситуации с Белоруссией, зато сильно помогло бы ему в плане его международной репутации, санкций и всего остального. То есть я думаю, что если Путин заменил бы Лукашенко на какого-то, в общем-то, вполне лояльного ему, но не настолько одиозного, не настолько скомпрометировавшего себя политика, скажем, может быть, вот бывший премьер этот Ривас, или это может быть даже сидящий в тюрьме Бабарыка. Думаю, что при этом Кремль бы отоварился сплошными плюсами. Вот, при минимуме издержек.
А в одном из выпусков «Хижина дяди Тома» вы рассказывали, говорили о миграционном кризисе, который инспирирован властями Беларуси. Интересный очень пример приводили, кого встречали ваши знакомые в самолетах, да, которые летят из Беларуси. Какой ваш взгляд на то, что сейчас происходит у границ Польши, Литвы, Латвии? И насколько... Давайте я так сформулирую вопрос. Кто больше всего пострадает в итоге этого кризиса?
Вы знаете, что за последнее время Лукашенко, с одной стороны, как бы успокоил, точнее, затоптал ситуацию внутри Беларуси, но при этом он спровоцировал целый ряд совершенно, в общем-то, необязательных и ненужных ему международных кризисов, которые сделали его диктатором-изгоем, Беларусь абсолютно нерукопожатным и окруженным всеми возможными санкциями государством. И это касается и самолета Ryanair, это касается и совершенно неадекватных репрессий, там этих 10-11-летних тюремных сроков и так далее. И это касается в первую очередь, конечно же, кризис с мигрантами. Потому что Европа и Америка, в общем-то, достаточно цинично и достаточно равнодушно смотрели на происходящее в Республике Беларусь до тех пор, пока это не стало их касаться прямо и непосредственно. В этом смысле, скажем, инцидент с самолетом Ryanair, ну, это была для Лукашенко просто такая реальная авиакатастрофа, скажем так. То есть он ничего на этом не приобрел, но при этом он восстановил против себя не только европейский политический истеблишмент, он восстановил против себя европейское общественное мнение, что для демократических стран, естественно, намного важнее. То есть, пребывая в полном ужасе от того, что произошло от самолета, который летел из одной столицы Евросоюза, Афин, по-моему, в другую столицу Евросоюза, Вильнюс, и который был пиратским образом посажен, а может быть, мог бы быть и сбит, значит, белорусскими силовиками. Любой европеец будь то грек или литовец, немец или испанец, он, естественно, в первую очередь подумал, на этом самолете мог бы быть я. Все это могло бы произойти со мной самим, или моей семьей, или моими друзьями, знакомыми. И вот это, конечно, все. Вот одно это поставило Лукашенко в положение абсолютного аутсайдера, изгоя в глазах европейского общественного мнения. И аналогичные истории, естественно, с мигрантами. То есть мало того, что для Европы проблема мигрантов, как вы знаете, уже много лет является очень болезненной. То есть эти мигранты наседают отовсюду. Они плывут на лодках через Средиземное море в Италию, там и на Мальту. Вот, они рвутся через турецкую границу в Грецию и Болгарию. И, в общем, стонет от них и Франция, стонет от них и Скандинавия даже. Вот, это очень болезненная проблема. И когда Лукашенко вот таким образом эту проблему еще усугубил, причем сделал это крайне нагло и наглядно, разумеется, это создало большие затруднения и для Литвы, и для Латвии, и для Польши. Но я думаю, что издержки для режима Лукашенко в этом смысле уже есть, а будут еще в дальнейшем намного, намного более болезненными. Вот, так что это та ситуация, когда, в общем-то, проиграли все. То есть от этого довольно-таки неуютно себя чувствуют вот эти приграничные страны Евросоюза. От этого плохо себя чувствуют, естественно, сами эти несчастные там какие-то иракцы, суданцы, сомалийцы и так далее, вот, которые просто попали в качестве разменной монеты между какими-то крупными политическими жерновами. Вот. Но точно так же это и огромный проигрыш для Лукашенко. Выигрыш на самом деле только, ну, скажем так, для белорусского освободительного движения по той простой причине, что любой проигрыш, любая гадость, пойманная Лукашенко, это для белорусского народа плюс.
Последний вопрос, который я хотела задать. Вы сказали, что не можете сейчас приехать в Беларусь, как очень многие люди. Несколько лет, наверное, там не были. В какой Минск вы хотите приехать?
Я уверен, что я приеду в Минск в обозримом будущем. Естественно, это будет Минск без Лукашенко, это будет Минск без всех этих силовиков, этих Антона Макутов, Горилл и так далее. Вот это будет свободный демократический Минск, где люди не будут бояться ходить по улице с риском быть задержанными, и где над всеми государственными учреждениями будет реять бело-червоно-белый флаг.
Дякую вялікі, гэта быў музыказнаўца, журналіст, аўтар папулярнага праекту «Хіжна дзядзі Цёмы на Ароці» Артём Троіцкі. Всяго вам найлепшага.
Счастлівай.
Побачэння.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.